Тут как-то раз нас всех выгнали из камеры и все лишнее выкинули, и мою телогрейку даже газетки нам не оставили. В камере стало пусто и неуютно, и холодно. Но Господь и здесь усмотрел мою нужду. Юру осудили на тюремный режим. Это значит, что до конца срока он будет в спецтюрьме, которая находится в некоторых городах нашей страны. Оставалось ему еще 2 с лишним срока. Легко сказать, тюремный режим. Здесь 6 месяцев не знаешь, как отсидеть, а там сидят годами в камере. Туда посылают тех, кто не хочет работать, кто много нарушает, в ком усматривают идейную личность, влияющую на других, идущих против администрации и других. Сразу как туда привозят, 2 месяца на режим ШИЗО, а этот режим я описывал. Затем или в рабочую камеру, если согласишься работать, или в нерабочую. Сидят по 20 человек, по 4-5 человек и камеры-одиночки. В этих камерах люди до того надоедают друг другу за месяцы и годы, что кидаются друг на друга и убивают. Поэтому время от времени меняют людей в камерах. Посылок и свиданий не положено. Витаминов никаких, жиров и мяса – следы. Не ведаем мы и не представляем и не думаем о том, что вот сейчас, вот в этот день и вечер, а даже вчера и завтра, и послепослезавтра, сколько стояла и будет стоять земля, сотни тысяч и миллионы людей томились и томятся, страдали и будут страдать в тюрьмах, лагерях, камерах. Если бы мы хоть краешком сердца могли почувствовать их страдания, их стоны, их слезы, сердца и отчаяние. Один Бог на небесах видит и сострадает. Так вот Юра ожидал этапа в тюрьму города Павлодара, построенную недавно специально, как режим содержания осужденных. В обычной тюрьме, там хоть ждешь месяц, 2-3, но дожидаешься этапа в КПЗ, а там свидание, передача, суд, следствие, перемена и опять ненадолго в тюрьму. А в спецтюрьме ждать нечего, кроме конца срока, а у некоторых и его нет. Они ждут, а чего? Милость от Бога и большой перемены, может, их кто-то вспомнит. Юра попросил свой вещмешок у Дневального, чтобы тот его принес на этап. Когда Юра развязал свой вещмешок, смотрит, а там моя телогрейка. Вот так чудо. Никаким другим методом не разрешили бы ее передать в камеру. Временами я давал ее греться Вите. Он очень мерз, потому что был худ. Впоследствии Юру увезли. Может, когда-нибудь Господь еще даст встретиться на этой земле, так как он живет недалеко от города Шахтинска, в городе Сарани. Там жена его инженером на работе работает. Приближался и мой день выхода из ПКТ. Куда теперь? Я так устал от работы в медсанчасти. А может, мое место именно там? Я уже не хотел ничего своего и молился от всего сердца. Господи, управь. В конце я получил радость пойти к начальнику режимно-оперативной части, и куда он направит, туда пойти. Пусть Господь управит сердцем начальника по его воле. Срок ШИЗО мне в ПКТ не засчитали, хотя у некоторых засчитывает, и мне пришлось сидеть до 13 декабря. Сердечно со всеми простился, телогрейку оставил Вите, и ДПИК меня провел в зону. Без моего на то вопроса он повел меня именно туда, куда я хотел пойти, к начальнику режимно-оперативной части. Я не ожидал, что тот будет так живо интересоваться верой, услышанными молитвами, наукой, исполнением пророчеств Священного Писания, и в частности о моих чувствах, жертвенности и рамках морали. Долго мы беседовали. Люди стучались, просились, но он все никак не мог решить закончить беседу. Затем спросил: «Ну а где ты хочешь работать?» Я сказал: «Я молился Господу, чтобы Он управил вашим сердцем. Куда скажете, туда пойду». «Ну а все же, где бы ты хотел работать?» «Куда направите?» — сказал я. «Иди в медсанчасть работать», — сказал он, и я пошел. «Значит, мое место там. Там и придется снова нести все тяготы и трудности. Быть довольным, ибо благословения будут только там». Это я твердо знал. В медсанчасти работало 2 дневальных. Один должен был уйти. Я постарался с ним проститься в мире и все ему объяснить. Другой, Витя, не хотел, чтобы я там работал, так как не знал меня, но вынужден был принять, так как приказ есть приказ. Врачи же были за то, чтобы я работал. Витя сразу сказал, что он будет главным. Я же нисколько не был против. Много, очень много знакомых лиц, приветствия, угощения и так далее. Многие радовались моему возвращению. «Ну, теперь мы спокойны, теперь будем лечиться» и так далее. Пошел к Феде, он работал на швейной фабрике. Очень тепло он меня встретил. Очень обрадовался, сразу достал совсем новую телогрейку и одел ее на меня. Там еще дырок не было для пуговиц. Мало сказать, телогрейка целый бушлат, толстый, добротный, из черного материала. Это было большой ценностью и редкостью на зоне. В таких ходили только избранные. Затем он тут же взял мерку с меня на костюм, угостил чаем. Я был очень рад и благодарен. Вдруг до меня начали доходить слухи, что меня готовят на тюремный режим. Я немало встревожился. Вот этого я не ожидал. Один общественник мне признался, что его просили собрать и написать на меня 50 докладных, обвиняющих меня, чтобы отправить этот акт. Я быстро сообщил жене, чтобы приехала как можно быстрее на свидание, чтобы еще увидеть ее и детей. Пришел я в магазин отовариться, а там дневальный мне махнул рукой: «Иди, тебя на этап увозят». Ну что ж, надо готовиться. Сходил к одному, который возвратился с тюремного режима, спросил, что нужно взять с собой. Он говорит, нужны деньги, тетради, книги, мыло и сменное белье, несколько пар, чтобы помочь другим, стержни, конверты, какая-нибудь игра и курево. Последнее я, конечно, не мог взять с собой, но об остальном надо позаботиться. Пояснил мне, как, куда и что прятать, и обещал, если осудят меня, ребята соберут немного денег, помощь страдающим там. Начал я собирать мешок. У одного одно попрошу, у другого другое, и так потихоньку собрал кое-что. Тетради вот пригодились сейчас, в которых я и пишу. Вскоре приехала жена и брат мой Андрей на свидание, и привезли старшую дочь Лиду с собой и Лилю. Велика была наша радость. Дали нам 3 суток свидания. Это было 9 января 1984 года. Как раз была большая грязь в этой местности, и жене с детьми пришлось трудно, да и вещей и продуктов много взяли. Хорошо, брат был помощником. Тут-то я совсем наговорился вдоволь. Побеседовал с дочерью, что я не успел сделать 1.5 года назад, когда нас лишили свидания. Она до того выросла и изменилась, что я ее еле узнал. Заводит меня в коридор, показывает комнату, вот здесь. Хочу зайти, а кто-то бежит по коридору в мою сторону. Я посмотрел вокруг себя, кому это бежит девочка, и хотел уже войти в камеру, а тут и девочка подбежала. Смотрю и только узнал, так это же моя Лида». Ростом жену, краснощекая и хохотушка. Серьезности еще мало, но уже многое понимает. Опасный переломный возраст. Сколько мудрости нужно здесь, чтобы направить этот возрастающий ум, этот избыток энергии в нужное русло. Господи, ты один можешь управить и сохранить. Снова мы вспомнили церковь, молодежь, родных, знакомых. Сколько приветов и пожеланий. Душа и ум даже всего не вмещали. Вечером брат сказал слово: «Ты знаешь, путь мой». Я не мог удержаться от слез. Как все-таки дивно ведет Господь. Я беспокоюсь, забочусь о моем будущем, о тюремном режиме, а все оказывается так просто. Он знает путь. Он уже все предусмотрел и приготовил. Я могу быть совершенно спокоен. Слава Господу, слава моему любящему Отцу Небесному. Он знает мой путь. Мы склонились и со слезами благодарили Господа в молитвах наших. Я был очень подкреплен. На следующий вечер было предложено спеть. Начали потихоньку, затем громче, громче. Ах, как славно! Дочь с женой первым голосом, Андрей тенором, а я басом. Одна песня за другой летела по комнатам свидания и к солдатам. Но нам никто не мешал, никто не вмешивался. Моему наслаждению не было конца. Я был в раю. Так давно уже не мог порадоваться в хоровом пении. И не скоро, видимо, придется. Пение мне казалось ангельским. Не зря песня не смолкнет на небесах, это частица неба. До свидания я приготовил жене в подарок шкатулку резную, а детям гравированные на жести картинки на память, но пронести мне это не разрешили. Тут дневальный комнаты свидания, имея сочувствие ко мне и какую-то веру в сердце, согласился принести с медсанчасти шкатулку и картинки. Конечно, он рисковал, но все же принес их. Жена и дети были очень рады. Я хорошо подкрепился и физически, витаминами, фруктами и духовно. Порадовались от сердца, но приближалось опять время расставания. Дневальный согласился потихоньку кое-что вынести и принести мне в зону из оставшихся продуктов. Мы ему заплатили 15 рублей. Он остался доволен, тем более мы. И действительно, он потом принес мне почти все. Конфеты, колбасу, сало, консервы, сгущенку, даже плитку шоколада. Да воздаст ему Господь за его добро. Потом уже председатель общественности мне признался. Ему донесли то, что мне несут, и сказали, чтоб шел с обыском, но он не пошел. «Такого человека нельзя наказывать», — сказал он. «Я недостоин был этого. Зимой я еще сидел в ШИЗО с дневальным. Потом нес нелегальную передачу. Сидел и тот, кому несли. Но нас Господь сохранил». Вскоре за мной пришли. Мы еще помолились, сердечно попрощались. Меня обыскали, разрешили пронести лишь носки, майку, стержни. Бритву и ту пришлось вернуть жене. Меня увели. А жена с дочерью и братом удачно долетели до Караганды, а потом каждый в свою сторону по домам. Я же пошел путь, предав Господу. Работа медсанчасти теперь усложнялась тем, что количество народа в зоне возросло с 600 человек до 1600 человек. Очень возросло количество обращений, заболеваний больных в стационаре, а медикаментов стали давать в два раза меньше, чем на 600 человек раньше. Кому-то показались расходы на лечение осужденных слишком большими. А все идут «дай-дай-дай». Действительно, болит голова, понос, кашель, а часто давать нечего, и далеко не все это понимают. Увеличился и штат врачей, а ведь всех надо обслужить. Раньше в стационаре лежало 5-6 человек, а теперь 25-27 человек. И за каждым надо присмотреть, убрать, накормить. И все это на двоих. Витя, мой напарник, был работящим, способным, умным человеком, но в то же время хитрым, несдержанным и контролировал каждое мое движение. Я должен был ему все говорить, где был, что делал и так далее. Дать отчет за те короткие минуты, в которые я умудрялся куда-то сбегать. Понимал я, зачем это ему и кому он об этом говорит. И старался очень мудро делать и жить. Но очень трудно от него было что-то скрыть. Жил я с ним в одной комнате, там же молился. Когда он впервые увидел меня молящимся на коленях, у него навернулись слезы, по его словам. Так когда-то молилась его мама. Безбожником он не был. В юности при аварии очень обгорел и еле выжил. Сказал я ему, что это Божья милость над тобой. Был он одним из самых лихих и модных парней города Алматы. Но вот сел, и сидел уже немало, и сколько сидел, везде работал дневальным в медсанчасти, поэтому уже кое-что понимал в медицине. Когда я в первый раз сидел и кушал в медсанчасти после ПКТ, Витин напарник допустил какую-то оплошность небольшую. Витя напустился на него с такой яростью, не жалея всяких бранных слов, а затем еще долго читал нотации. «Да», — подумал я, — «если он и на меня так будет кричать, мне придется туго». К моему благу сначала Витя воздерживался, говорил обходительно, но этого хватило ненадолго. Вскоре и я не мог при всем усилии предугадать все его желания и намерения. И он также кричал на меня и обзывал, как и предыдущего. Надо добавить, так было и после меня. Кто бы ни работал с ним, никто не выдерживал, уходил, сбегал. Было бы полбеды, если бы он марал репутацию и изливал свою ярость где-то в закрытой комнате. Это ко благу моему. Учись прощать и терпеть. Но делал он это часто при народе, а это уже было больно, так как не все знали действительное положение вещей и могли понять в прямом смысле его. Коли он так ругается, значит, верующие действительно плохие. Это уже наводило на мысль, как быть. Начальник медсанчасти стал понимать положение вещей и уже находил причину его убрать. Даже говорил, чтобы Витя уходил в отряд, но он опять умудрялся уговаривать начальника, чтобы тот его оставил. Однажды начальник его стал выгонять за то, что Витя еще спал, когда он пришел на работу. Но я стал упрашивать начальника его оставить и уговорил, так как я забыл Витю разбудить. У нас с начальником по-прежнему были хорошие отношения. Мы часто беседовали, и когда я рассказал ему, как мы пели в комнате свидания, он попросил меня спеть. Не сразу я согласился, но потом, по его настоятельной просьбе, все же спел. Затем он очень хотел посмотреть, как я молюсь. Я ему пояснил, как мы молимся, но это ведь не делается для показа. За хорошо проведенный ремонт и хорошее поведение он объявил мне благодарность и отдал мне приказ, чтобы я его отнес к начальнику отряда. Как раз не было времени сходить в отряд, и я приказ положил на окно. Вдруг заходит начальник ОУИТУ. Это большой начальник, майор. Видимо, он знал мою историю, и ему уже попадало за меня. Увидел в углу мой мешок, а мешок был внушительный. Ведь я готовился на тюремный режим. «Это чей мешок?» — спросил он гневно. «Мой», — ответил я. «А ты кто такой? Что мой?» Он дал мне понять, что я — козявка, и даже не достоин отвечать ему. «Показывай, что в мешке», и стал потихоньку все доставать. «Откуда столько мыла?» «Попросил в коптерке», — говорю. «Почему столько писем?» — придирался он. «Да ведь не воспрещено собирать свои письма», — ответил я. В общем, было много вопросов, но не мог же я ему ответить, что собираюсь в тюрьму. Затем он увидел приказ на благодарность на окне. «Это что такое?» «Благодарность, — говорю. За что?» «За хорошую работу, — говорю». Он схватил приказ и пошел к моему начальнику. Больше я этот приказ не видел. Затем майор собрал офицеров с зоны и перед всеми громогласно указал им недостатки в работе, а также о том, что дозволяет мне держать при себе столько писем, вещей и так далее. И мне было приказано немедленно убрать мешок куда-нибудь и даже все письма и фотографии с тумбочки». После пришел офицер и проверил, все ли я сделал, как велено. Но все же даже из офицеров приходили то поодиночке, то вдвоем, то как будто к начальнику, и заводили разговор о Боге, и, надо сказать, уходили очень довольные желанием в другой раз продолжить разговор. В медсанчасти лежал человек узбекской нации с приступами эпилепсии. Почти каждый день били его припадки, а иногда даже два раза в день. Вдруг он падал иногда даже на улице или в коридоре, и его били судороги. Изо рта бежала пена. Если был кто поблизости, кидались к нему, придерживали руки, ноги, чтобы он их не сломал и не разбил. Затем его относили на койку, и он еще долго лежал, пока приходил в себя. Затем продолжались головные боли и заторможенности. В общем, такой человек на всю жизнь обеспечен этой болезнью, несчастлив и жалок. Какой с него рабочий или семьянин? Его дома ждали жена и двое детей. Сидел он уже 10-й год, оставалось ему сидеть меньше года. Начались у него эти приступы после аварии и в то же время вследствие травмы горла. Он потерял голос и говорил с хрипом. Вначале его слушать даже жутко, но с временем привыкаешь. Все результаты лечения сводились к нулю. Его возили то в Алмату, в психлечебницу, то обратно. Но главное, шел срок. Когда мы познакомились, я заметил, что он проявляет интерес к вере. Из его рассказов я понял, что еще отец его учил его богобоязни, а впоследствии он всегда на своем пути, как умел, чтил Бога Аллаха, ведь он был мусульманин, и всегда защищал верующих, где оказывался с ними в тюрьмах и лагерях. Когда он посмотрел на меня, на мои молитвы, на мою жизнь, он как-то спросил, могу ли я его тоже научить верить в Бога. Он понял, что его вера ничтожна и не даст ему спасения. Конечно, я согласился. Очень радовало то, что он согласен принять именно ту веру, которую дал мне Господь, веру в Бога Отца, в Сына Иисуса Христа и в Святого Духа. Для бесед, естественно, нам нужно было время и место. Старались мы беседовать тогда, когда Витя уходил смотреть телевизор, ибо он был у нас постоянно по пятам. Но ведь дьявол видел, что душа идет ко спасению, и старался помешать. Вскоре и на медсанчасть выделили телевизор, и Витя почти никуда больше не отлучался. Еще несколько бесед, и я спросил Марата, так звали узбека, не желает ли он тоже отдать свое сердце Господу. Он тут же ответил согласием. Я ему пояснил о простейших правилах молитвы, и мы склонили колени. Сперва помолился я, затем я предложил помолиться Марату. Я удивился, откуда брались слова у него, откуда молитва и вопрошение Господу о прощении. Мы встали, я приветствовал его как брата. Затем мы еще раз склонились для благодарственной молитвы. Марат просиял. Господь Иисус снял с него его ношу греха с сердца, и Марат стал новой тварью в Иисусе Христе. Достоин он благодарения и славы. О да пробудет он еще много-много сердец ко спасению в Иисусе Христе из мусульманского народа. Мертв этот народ и глух к словам жизни и спасения до сего дня. Сколько еще нужно будет слез и молитв, свидетельств и жертв для его пробуждения, знает один Господь. Дело за нами, дорогой читатель. Да откроет нам Господь нужду времени и великое поле труда на этом поприще. Время последнее, время серьезное. Не будем медлить, ибо промедление смерти подобно. Не хотел я здесь повторять опыт Саши в том, чтобы извещать о спасенной душе своим и сделать Марата явным для администрации. Он может не устоять, его волки растерзают, его мизерную веру растопчут. Стали мы теперь искать время для совместных молитв и бесед с вопросами возрастания и укрепления в вере Марата, ибо о вере христианской он не имел ни малейшего представления. Иногда, когда я пару дней не находил момента или времени помолиться с ним, он сам мне напоминал и изъявлял желание к молитве, что меня очень радовало. Заметили в нем перемену и окружающие, и уже стали насмехаться. Это иглами входило в сердце Марата, ибо он привык всегда первенствовать, доказывать свое, ибо имел на то силу и право, так как сидел очень долго уже. А здесь надо было себя переделывать. Начал борьбу с чиферением, но иногда срывался. Очень просил меня указывать ему на его недостатки, что я и делал. Теперь у меня было уже два брата в зоне. Временами приходил и Саша навещать меня, и мы с ним вкратце беседовали и молились, но мы оба были очень заняты. Но тут Господь предусмотрел для нас общение длительное и прямое, в медсанчасти, вне подозрения других. Сашина одежда, которая была вся в масле, загорелась около огня, и Сашина нога сильно обгорела, а рука и другая нога поменьше. Сашу положили в медсанчасть. Оперативник еще пришел и выразил подозрение, не нарочно ли Саша поджегся, чтобы нам побыть вместе. Мы его уверили, что это не так, хотя встречи были рады. Мы часто беседовали, но все на бегу, ибо я был постоянно занят. Но все же мы были больше вместе. Саша лечился 8 дней и выписался. Все удивлялись, насколько быстро зажил у него ожог. Потом даже атеисты с города приезжали и интересовались. «Это тебе Бог помог или Паульс своими молитвами? Что ты так быстро выздоровел?» Саша сказал, что, конечно, Бог, а потом и молитвы. Очень боялась администрация наших встреч, и нам приходилось быть осторожными, чтобы нас не разлучили. Теперь Сашу стали часто сажать в ШИЗО за малейшие причины. То будто он разбил стекло в автобусе, хотя он его не разбивал. То за то, что он нелегально отправил Ане бандероль с памятным подарком. Сашу продали и здесь, но он не унывал. Брал у меня письма Ани. Они были духовными, переписывал их в общую тетрадь в двойном экземпляре. Списывал туда и стихи, и песни, и выдержки из Священного Писания. И у него эти тетради с интересом читали осужденные. Вот уже и он свидетельствовал. Однажды одна эта тетрадь попала в управление, но через время по просьбе и по требованию Саши ему ее опять вернули. Работал Саша очень старательно, в основном на тракторе, в две и даже в три смены. Притом он владел всяким мастерством по железу и сваркой и делал отопление. И везде он был нужен.